Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а на ваши вопросы сегодня будет отвечать юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Сегодня первый вопрос вот такой вот непростой. Мы с бывшим мужем взаимные должники друг другу. Он мне должен примерно 3 миллиона, а я ему примерно 160 тысяч рублей. Недавно бывший муж переуступил свое право взыскателя своей знакомой. И теперь я должна ей эти 160 тысяч, а не бывшему молодому человеку. Есть ли смысл выходить на контакт с новой кредиторшей, той знакомой бывшего? Хочу предложить ей расторгнуть договор и уступки права. Или в этой ситуации вообще лучше сидеть спокойно и ничего не делать?
Какая предприимчивая знакомая бывшего.
Да. Еще и перекупила долг, ну или он, еще, может быть, долг
или
продал.
Просто, да, или просто дал.
Вместо того, что просто взаимозачетом вот
сказал,
договориться.
Сказал, раз сам не можешь, да, тогда я получу эти деньги.
В общем, ну, как-то, да.
Да, интересная история, конечно.
Да.
Ну, в общем, суть в чем? В том, что договор цессии заключен. Вообще, согласно законодательству, если договор цессии заключается, то цедент, коим является бывший муж, ну, тот, у кого долг, по сути, должен предупредить должника о том, что он заключил там с такой-то организацией или с таким-то человеком договор цессии. Вот. Если такого предупреждения не было, уведомления, вернее, даже.
Должна быть живая бумажка какая-то.
Должна быть, да. Должно быть доказательство того, что, ну, действительно было волеизъявление у взыскателя на передачу этого долга. Потому что если появляется тот, кому этот долг передан, и говорит, мол, тот передал мне долг, ну, это такое, знаете, ненадежное доказательство вообще законности самой сделки, что она вообще была.
Угу.
То есть, уведомлять, я еще раз повторю, уведомлять должен взыскатель, первичный взыскатель, то есть, в данном случае, бывший супруг должен свою бывшую супругу уведомить о том, что с таким-то человеком заключен договор цессии.
Угу.
Если этого уведомления нет, то, по сути, наша радиослушательница имеет право отказаться выплачивать этот долг от знакомой бывшего супруга и сказать, что, слушай, ну, я не буду выплачивать до тех пор, пока мой бывший мне не отправит уведомление, не принесет сам уведомление, допустим, там, о том, что действительно этот договор цессии заключен, и он действительно передавал волеизъявление на передачу этого долга.
Угу.
Если такое волеизъявление уже будет, подтверждение доказательства данного волеизъявления, что такой договор заключен, ну, тогда можно уже договариваться с новым взыскателем о какой-то рассрочке, о каких-то суммах и так далее по возврату. Либо какие-то возражения предоставлять относительно этих долговых обязательств. Поэтому вот таким образом нужно действовать.
Ну, он принесет ей, и что?
Ну, все, то соответственно, все. Есть договор цессии, есть уведомление его, собственноручно подписанное, что я заключил договор цессии, согласно которому там такому-то человеку передается такой-то долг в размере таком-то. Дата стоит этого договора цессии, дата уведомления. Все, ну, тогда есть гарантии того, что действительно этот долг законно передан этому человеку, и эти деньги, если даже ему будет уплачено, это будет в закрытие этого долгового обязательства в принципе.
Угу.
А не так, что, знаете, она там заплатит этой женщине деньги, потом тот придет, скажет, а чем ты мне долг не платишь? Она скажет, а я платила ей.
Угу.
Он скажет, а с какого перепуга ты ей заплатила, я вообще знать ее не знаю, допустим. Или у нас никаких документов не было там.
Угу.
То, соответственно, вот тут нужно как бы подстраховаться в этом плане.
Угу. Ну, то
вот
есть... Что сейчас по факту дело? Девушка вот спрашивает, расторгнуть договор уступки права или сидеть спокойно?
А как
спокойно?
Она его расторгнет? Она его не расторгнет. Она его расторгнуть не сможет.
Так.
Расторгнуть могут они сами, если захотят.
Угу.
Она только должна убедиться в том, что этот договор цессии реально заключен.
Угу.
Вот выше мы сейчас об этом говорили, как
хорошо
это сделать.
Угу.
Если этот долг уже взыскан в суде, допустим, бывший супруг уже ходил в суд за взыскание этих денег, или мировое соглашение заключалось там между ними в суде утвержденное, то тогда вот этот взыскатель должен пойти в суд и заменить взыскателя, то есть с того бывшего супруга на свое имя.
Угу. И пока вот эти судебные документы,
да,
не придут,
да,
опять же, она ничего,
да,
платить.
И, соответственно,
не...
да, угу. И если есть исполнительное производство у приставов, тогда еще и у приставов, согласно судебному акту, заменить сторону взыскателя.
Угу.
И когда все будет заменено, все нормально, тогда идти и спокойно все заключать, приставу относить документы,
угу,
говорить, все, вопрос закрыт. Потому что если сейчас возбуждено, допустим, исполнительное производство, и там взыскатель стоит, такой-то гражданин, расписка будет совсем от другого гражданина, ну да, будет договор цессии, к приставу придешь, приставу что там будет разбираться, что ли, в этом?
Да, конечно, нет. У них огромные завалы дел.
Ну, не знаем, в общем, это. Пусть тот заявление пишет.
Угу.
Вот, соответственно, тут грамотнее сделать, чтобы сторона взыскания была изменена. У приставов уже был четко взыскатель, это вот эта новая дама, угу. новый взыскатель. И уже согласно этому взысканию с этим взыскателем будет заключено соглашение, что задолженности нет, претензий нет. И это предоставлено все будет приставам, и приставы спокойно прекратят исполнительное производство.
Угу.
Вот так вот, я считаю, угу. Правильно.
Хорошо, ну и следующий вопрос, это, кстати, продолжение. У нас в одной из прошлых программ был вопрос про то, что девушка заключила договор аренды платья, но решила его расторгнуть.
Бестселлер.
Да, в общем, здравствуйте еще раз, писала вам ранее, заключила договор на аренду платья, но до начала действия договора захотела его расторгнуть. В итоге мне отказали в возврате суммы залога 2000 рублей. То есть мы спрашивали в прошлый раз, что почему, ну, что делать, потому что деньги вернуть отказались, девушка написала, и ей отказали в возврате денег, потому что, насколько я успела посмотреть, она прислала нам документы, кстати, можете последовать ее совету, если у вас есть какие-либо документы, которые ваш вопрос можно сопроводить юристу, мы всегда рады их принять. Так вот, ей написали, что на время, то ли время договора аренды, то ли просто со времени, когда она заключила этот договор, якобы снимается платье с продажи и что-то такое, и, в общем, ей отказали в возврате, сказали, что у нас есть какие-то внутренние правила, по которым мы вам деньги не вернем. Вот, в общем, отказали. На электронную почту она им отправила эту претензию, отказали, пришел ответ. Что дальше делать?
Ну, да, действительно, вот исковое заявление я держу в руках.
Угу.
Вот оно у меня прям шуршит в руках.
Да, исковое заявление девушка подготовила.
Да, это уже у нас новый уровень нашей передачи,
да,
на самом
да.
деле. То есть мы уже от слов перешли еще и к документальной части, угу. уже исследуем.
Нет, на самом деле мы очень много раз в наших программах говорили,
да.
о том, что, ребята, идите в суд. С одной стороны, кто-то скажет, 2000 рублей не такая большая сумма, а с другой стороны, так вы и не теряете ничего, там, как бы, ну, сходите вы в суд.
Конечно.
Вдруг этим самым вы щелкнете недобросовестного оказателя услуг по носу, и в следующий раз он уже не будет так делать с другими людьми.
Вот сейчас анализирую данное исковое заявление. Ну, мировому суде судебного участка номер 1 города Екатеринбурга можно здесь написать. Ну, судебный участок, я думаю, вы проверили. Сейчас в интернете проблем нет проверить.
Ну, видимо, самый ближайший к дому, может быть.
Нет, это нужно зайти в поисковике набрать территориально подсудность мировые судьи.
Угу.
Выйдет официальный сайт судебного департамента. Там вводится, значит, свой адрес, город, улица, номер дома. И спокойно выводится адрес суда.
Куда надо писать?
Да, адрес угу. и номер суда. То есть это может быть номер 1, может номер 4. Вот сегодня ко мне человек на консультацию приходил в офисе. Вот я как раз забивал номер 4, допустим, угу. Чкаловского района. Здесь написано номер 1. То есть вы проверьте на всякий случай.
Угу.
Я адрес данный не проверял, который указан в исковом заявлении. Ну, вы сами
Но
проверьте.
Проверить
без,
надо.
Без проблем, да, все это делается. Раньше такого, кстати, не было. Приходилось просто заходить на сайте судов и каждый
адрес.
Суд сверять. Да, там вот, конечно, времени занимало куча. Бывает, что еще адреса не было указано. Звонили, узнавали, в общем, да. Сейчас проще в этом плане все стало. Так, читаем дальше. Вот я смотрю, здесь написан истец. В соответствии с законом Гражданским процессуальным кодексом, сразу обращаю внимание, необходимо указывать фамилию, имя, отчество, дата рождения здесь не указано, это раз. Также необходимо указать паспорт, номер, серия, это два. То есть один идентификатор номера, либо паспорт, номер, серия, либо СНИЛС, не указано.
Угу. Истец это тот, кто подает.
Да, да,
так,
да. да.
Ага.
Указать это нужно, номер телефона нужно указать, адрес проживания так указан. Ну и вот такие вот пункты, вот эти вот недочеты нужно исправить в шапке искового заявления. Так, ответчик, ИП такой-то, ИНН, ГРН, адрес, все хорошо, и телефон указан. С ответчиком все нормально. Так, госпошлина по закону о защите прав потребителей до 1 миллиона рублей при цене иска не оплачивается, соответственно, госпошлину здесь платить не нужно никакую. В шапке необходимо указать цена иска. Цена иска не указана. Цена иска будет 2000 рублей. В цену иска не входит, сразу скажу, сумма морального вреда, штрафа, это не входит. 2000 рублей. Если будете взыскивать неустойку, тогда еще плюс 2000, плюс та неустойка, которую насчитаете.
Угу.
Неустойка, сразу скажу, 1% от суммы невыплаченной, то есть от 2000, 1% за каждый день просрочки, начиная с 10-го дня, как была отправлена претензия. Угу. 11-го, вернее, дня. 10 угу. дней дается на удовлетворение, 11-го. Ну, и ответили, ну, откат же, по сути.
Угу. То есть можно начинать, считать. Да.
Вот так. Тогда-то было заключено соглашение. Ну, в принципе, текст искового заявления понятен.
Тут, не надо ли ответ еще сюда включить?
Да, тут еще ответ нужно включить, что было в ответе указано, написано. Написать, что ответ не соответствует законодательству, поскольку действительно согласно 32-му пункту статье 32 закона о защите прав потребителей у вас есть право вернуть, требовать возврата денег. Ну и, соответственно, вот вы просите взыскать 2000, так, взыскать госпошлину просите, госпошлину вычеркиваем, здесь госпошлина не платится, взыскать компенсацию морального вреда, ну 1000 рублей, ладно, за потраченные время и нервы, ладно, пусть будет написано так. Четвертое, также можете указать, прошу взыскать штраф за неудовлетворение требований потребителя, а также прошу взыскать неустойку. Ну, там считайте неустойку. Угу. Либо взыскивать, либо не взыскивать. Если взыскивать, посчитайте.
А штраф, как пишется самостоятельно?
Просто штраф.
А, просто слово
там,
штраф.
Там суд, исходя из присуженной суммы. Но здесь штраф, по сути, ну, исходя из 2000, так, ну, на скидку 1000 рублей будет. Угу. То есть в расчет штрафа моральный вред не входит.
Угу.
Вот.
Какой?
Соответственно, прикладывайте, вижу, договор аренды сам, претензию, да, ответ прикладывайте, все правильно, чека по плате госпошлины не нужен, вычеркиваем. Нужно еще сюда приложить квитанцию и опись вложения об отправке копии искового заявления с приложением в адрес ответчика. Если не хотите отправлять квитанцию через почту, исковое заявление через почту России, чтобы не платить там 300-350 рублей за опись вложения, можете отправить исковое заявление и приложение к нему на адрес электронной почты, с которой был выдан вам ответ. Ну, который по электронной почте указан там в договоре, откуда ответ вам приходил, куда вы претензию писали.
То просто, есть главное уведомить...
Да, просто для суда вы прикладываете в таком случае распечатку с вашей почты о том, что данное исковое заявление с предложением отправлено на эту электронную почту ответчика. И тогда в шапке укажите адрес электронной почты ответчика и в скобках еще напишите, где он указан. Откуда вы его взяли? То есть, видимо, в договоре он там указан.
Ну, видимо.
Вот прямо укажите пункт такой-то договор или там раздел реквизитов договора указан. Вот так вот прямо отметку сделайте. Ну и все, и подавайте в суд.
Угу.
А то, что хотел сразу сказать, то, что вот там речь идет, мол, согласно нашим каким-то условиям,
да,
правилам.
Да, вот я тоже хотела спросить.
Да, кого... эти деньги предусмотрены за счет бронирования. Послушайте, ну, изначально шел разговор о том, что договор аренды заключен, и по этому договору аренды идет именно предоплата. То есть из 4000, да, 2000, 50% это была предоплата. Ну, раз предоплата была, услуга не оказана, и человек отказался от услуги, потребитель, он имеет право на возврат этих денег. Если сейчас там в ответе на претензии речь идет о том, что была услуга оказана по чистке платья, о том, что какие-то убытки были понесены, потому что платье никому другому не предоставляется. А как оно не предоставляется, если оно еще срок даже не возник, по сути? Может, оно наоборот предоставляется, и чистка была именно связана с тем, что оно предоставляется другим. То есть вопросы на вопрос создается. Поэтому тут тяжеловато, мне кажется, будет ответчику что-то там доказать в этом плане. А вот наличие вот этих правил и так далее, ну, я не знаю, что это за правила, мы их не видели. Во-первых. А во-вторых, если они даже есть, и там написано, что не возвращаются, это вот у нас были раньше передачи, мне помнится, то можно обратиться в Роспотребнадзор, и пусть они проверят законность этих правил.
Угу.
Потому что штраф на юридических лиц в таком случае от 10 до 20 тысяч рублей предусмотрен. То есть за те пункты, которые ущемляют права потребителя. Если действительно такое есть, на что ссылается в ответе ИП, то тогда есть риск того, что вот за такие условия могут и штраф наложить, помимо 2000 судебных штрафов, судебных, еще и Роспотребнадзор административных штраф напишет.
То есть сразу после того, как отнесли заявление в суд, идем в Роспотребнадзор и пишем жалобу, или отправляем опять же по почте, что прошу проверить такое-то ИП на...
На соответствие закону таких-то правил, на которые он же сам же и ссылается в своем ответе на претензию, да?
Ну вот,
не,
кстати...
Ну, можно это сделать, а можно этого не делать, не делать и просто сказать ИПшнику, что если сейчас деньги не вернутся, пойду в Роспотребнадзор, жалобу напишу.
Ну, а тут уже заявление в суд будет, так что...
Ну, если заявление в суд, да. Ну, тут...
В общем,
мы просто рассказываем все возможные способы защиты законные.
В общем, дорогие друзья, я что вам хочу сказать. Во-первых, мы ждем продолжения сериала, нам интересно, чем все кончится. Я думаю, всем нашим радиослушателям уже интересно, чем все кончится. Во-вторых, на самом деле это все не так сложно. Вот вам пример, когда девушка по нашим же советам все сделала. сделала, и я надеюсь, что она сходит в суд. В общем, ждем продолжения. 278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым вы можете задавать нам свои вопросы. Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!